Глава 9. «Я тебя услышал», — кивнул я старухе и, обведя взглядом поле боя, продолжил. «Хотя смысл происходящего все еще ускользает от моего понимания, а когда я чего-то не понимаю, начинаю нервничать. Не люблю быть пешкой в чужой игре».
«Скажи, что тебя смущает», — проскрипела Лумоа.
«Да буквально все», — ответил я. «Меня смущает та легкость, с которой ты забыла о твоих только что погибших детях». Я говорил жестко, зло выплевывая каждое слово. «Сейчас не до церемоний. Я намеренно хотел вывести старуху из себя, чтобы та показала свое истинное лицо. При этом я в любой момент был готов отразить ее атаку». «Меня смущает», — продолжал я, — «что наш разговор может оказаться ничем иным, как отвлечением внимания. Кто мне даст гарантию, что прямо сейчас наш замок не обходит с тыла твои лучшие воины? Я ведь прекрасно знаю, ты не бросила в бой самых сильных». Говорить матриарху, что ее воинов ждет теплый прием, я не стал. Сама посмотрит, если все-таки решится атаковать. «Твои действия за гранью моего понимания. Сам факт того, что ты просишь меня, убийцу твоих детей, о помощи, не укладывается в голове». Пока говорил, неотрывно следил за лицом старухи. Либо ее уже давно не пронять такими разговорами, либо это особенность кобальдов, но ни одна морщинка на ее бледном лице не дрогнула. Когда я закончил, матриарх еще некоторое время молчала. Вероятно, собиралась с мыслями, чтобы достойно ответить, а может, просто ждала, пока я выскажусь. Наконец она заговорила. Размеренно, спокойно. Давай мне понять, что ни мой тон, ни слова не задели ее.
«Ты несколько раз напомнил мне о моих погибших детях. Не трать время напрасно. Кобальды ничего не забывают, и я не пытаюсь отвлечь твое внимание. Я уже признала наше поражение, и ты прав. Замок штурмовали самые слабые из моих детей».
«Зачем ты бросил их на убой?» — не удержался от вопроса я. «Ты же чувствуешь ману в камне. Почему не указала им, как обойти ловушки?»
«Слабые должны были проложить путь сильным».
Нет, определенно, от ответов этой старухи кровь стынет в жилах. «И это стоило того?» — нахмурился я. «Ты потеряла почти 400 воинов. По меркам моего народа это целая армия. Но ты, чувствуя ловушки, все-таки заставила своих детей пойти на смерть».
«Ты мало знаешь о моем народе», — все так же спокойно ответила старуха. «Это война на выживание. Погибшие пожертвовали своими жизнями по своей воле, ради будущего всего рода. С того момента, как я почувствовала источник твоего замка, мы начали готовиться к атаке. Мы торопились, но все-таки опоздали. Ты успел наполнить источник и напитать маной древние ловушки. Ты прав, мы могли обойти их, но тогда у тебя осталось бы достаточно маны для нескольких активаций мощного заклинания, которое заточено в стене».
Слушая старуху, я невольно восхищался самопожертвованием ее сородичей, а еще меня пугала ее осведомленность.
«Вторая волна нападающих», — продолжала она, — «они должны были спровоцировать тебя на активацию заклинания в стене. Если бы план сработал, источник замка остался бы без маны, и тогда настало бы время наших лучших воинов. Но потом в бой вступил ты, и я поняла, что нам не победить ни в этой битве, ни в войне с твоим орденом. Даже если бы в бой пошел весь мой род, ты все равно остался бы в живых, чтобы потом вернуться с подкреплением. Именно поэтому я признаю свое поражение и прошу тебя о помощи. Ради выживания рода, ради будущего поколения, скажу больше. Я первая из моего рода, кто идет на такой шаг».
«Хорошо», — кивнул я и начал размышлять вслух. «Допустим, я тебе поверил. И что дальше? Зачем тебе мое согласие? Вы ведь и так уже давно живете на этих землях».
«Гномы», — коротко ответила старуха, тем самым подтверждая мои догадки.
«Гномы? Сделал я вид, что не понимаю.
«С каждым годом они становятся сильнее. За последние 100 лет мы потеряли большую часть наших земель».
«Так в чем же дело?» — удивился я. «Признайте поражение и живите дальше».
«Никогда!»
— рыкнула старуха и сжала кулаки.
«Ого! Вот и первые эмоции. Вон и клыки оскалила». «Почему?» — не обращая внимания на внезапный всплеск ярости и гнева, спросил я.
«Они не способны воспринимать нас как соседей. Мы для них дикие твари, которых нужно убивать или держать в клетках и использовать для поиска золота и драгоценных камней».
Злость старухи незаметно передалась и мне. «Эх, если кто-то узнает о моем отношении к рабству, сможет легко манипулировать моими чувствами». Быстро взяв себя в руки, я задал еще один вопрос. «Думаешь, мой орден способен защитить вас от гномов?»
«Уверена», — кивнула матриарх. «Они не посмеют нарушить договор, заключенный много столетий назад».
«Так ты и о договоре знаешь?» — озадаченно хмыкнул я.
«Да», — ответила она. «Эти земли были даром короля гномов вашему ордену за помощь в войне с тьмой».
«Любопытно», — буркнул я. «Но ведь кобальды не признают тот договор».
«Мы нет», — подтвердила старуха.
«Но гномы, да. Клятва крови предка нынешнего короля связывает их навечно. Пока не сменится правящая династия гномов, эти земли принадлежат ордену охотников на чудовищ».
«Значит, ты решила стравить меня с гномами?» — усмехнулся я. «Зачем мне ссориться с потенциальными союзниками? У меня на носу война с остальным королем». И мне бы не хотелось без особой надобности портить отношения с правителем гномов. Ни сейчас, ни в будущем. А сомнительная дружба с твоим родом, как ты понимаешь, явно не тянет на особую надобность. И снова на лице матриарха не дрогнула ни одна жилка. Похоже, старуху не так-то просто вывести из себя. Разве что упоминанием о гномах удалось слегка растормошить. Но мой намек она все же поняла. Пришло время торга. Сперва я думал, что она начнет предлагать помощь в патрулировании или даже защите земель Ордена. Максимум, на что я рассчитывал, это получить информацию о какой-нибудь золотой или серебряной жиле. Откровенно говоря, беседуя с матриархатом, я уже успел просчитать все плюсы и минусы нашего необычного союза. Ссориться с гномами не хотелось, но факт наличия в должниках целого рода кобальдов во главе с матриархом открывал доступ ко многим тайнам местных подземелий. Но старуха смогла меня удивить.
«В обмен на твою помощь, — сухо произнесла она, — я обязуюсь по первому твоему требованию указать место, где лежит тело каменного змея, стража-повелителя недр».
После услышанного мне стоило труда внешне сохранять спокойствие. Похоже, старуха пошла с козырей. Видимо, род действительно на пороге вымирания. Я никогда не слышал о каменных змеях, и уж тем более о том, что они являются чьими-то стражами. Но о повелителе недр, древнем божестве гномов, в моем родном Орхусе знал каждый. Хозяин подгорного мира, истребитель подземных тварей, согласно прочитанным мной в учебниках легендам, именно благодаря повелителю недр наш мир не поглотил хаос войны. Кто бы мог подумать, что древние байки окажутся не совсем байками. Хотя, чего это я, собственно, удивляюсь? После увиденного за этот год пора бы уже привыкнуть ко всяким странностям. Если уж на то пошло, по сути, я в какой-то степени и сам являюсь героем одной из этих байк. «Тело каменного змея», — задумчиво произнес я, при этом стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Да», — коротко ответила Лумоа. «Руку даю на отсечение, слепая старуха видит меня насквозь». «Никогда не слышал о таких существах».
«И не должен был», — ответила она.
Мне показалось, или в ее голосе была насмешка. «Это еще почему?» — нахмурился я.
«Тайны подземного мира должны быть скрыты от живущих под небом».
«Но мне ты все-таки решила открыть одну из них?»
«Это плата за жизнь моего рода».
Внешне я сохранял спокойствие, но мое сердце в тот момент готово было выпрыгнуть из груди. Тогда рассказывай, а я уже решу, достойна ли твоя плата помощи ордена. Старуха слегка склонила голову на бок, словно всматриваясь во что-то внутри меня. Еще одна скупая эмоция. Судя по всему, информация, которую на меня сейчас вывалит, будет явно непростой. И я оказался прав. «Знаешь, ты первый смертный, которого я не могу почувствовать». Хм. Неожиданное признание старухи приятно удивило меня.
«Мне даже сложно представить, насколько крепка твоя воля», — обронила она.
Я лишь молча пожал плечами. Своими секретами я делиться не обещал. «Так что там с каменным змеем?» — напомнил я ей.
«В незапамятные времена», — после короткого молчания начала рассказ старуха, «когда магия только зарождалась, и когда боги жили среди смертных, твари бездны решили испытать этот мир на прочность. Началась великая битва. В те времена многие герои нашли свою кончину, настолько сильны были выходцы из бездны. Но боги нашего мира все-таки одержали победу. Проход в бездну был запечатан. Дабы не повторился новый прорыв, стеречь печать были поставлены могущественные стражи, которых создал повелитель недр».
«Големы?» — спросил я.
«Не знаю», — пожала плечами старуха. «Но в сказаниях моего народа говорится, что повелитель недр поделился со своими созданиями частичкой собственной души».
«Говорят, гномы тоже умеют создавать големов», — задумчиво и немного не впопад пробормотал я. Кстати, аватар хаоса был все еще активен, поэтому мое бормотание напоминало звериное ворчание. Затем, быстро опомнившись, я спросил.
«Значит, ты знаешь, где лежит один из этих големов?»
«Все верно», — кивнула старуха.
«И раз уж этого голема создавал сам повелитель недр, на материалы для своего творения он не поскупился», — продолжил я размышлять вслух. Лумоа кивнула и начала перечислять.
«Его кожа — это черный гранит, кости — дымчатый хрусталь, кровь — огненный рубин, а сердце — лиловый лед».
«Впервые слышу о таких материалах», — задумчиво произнес я.
«Но это не мешает тебе пользоваться изделиями из этих ресурсов», — насмешливо сказала старуха.
«В смысле?» — удивился я.
«Твои источники», — подсказала она. «Один состоит из множества осколков сердца стража, а во втором — маленькая капелька его крови».
«То есть?» — ошарашенно прошептал я. «Хочешь сказать, что кристаллы маны сделаны из лилового льда, а кристалл жизни — из огненного рубина? Значит, дымчатый хрусталь?»
«Кристаллы энергии», — закончила за меня старуха и добавила. «Кстати, изделия из черного гранита у тебя тоже есть. Из него получаются магические кристаллы заточения».
Как я ни старался держать себя в руках, судорожный вздох выдал меня с потрохами.
«Ну как?» — насмешливо спросила матриарх. «Это достойная плата?»
Пропустив мимо ушей ее шпильку, я глухо спросил. «А этот каменный змей, он большой?» Качнув головой, указывая мне на что-то за моей спиной, старуха ответила.
«Размером с твой замок точно будет».
Я поперхнулся и закашлялся. «Это же...»
«Правда, он не совсем целый».
Старуха решила спустить меня с небес на землю.
«За 2000 лет его уже успели распотрошить, но и того, что там осталось, будет достаточно, чтобы все короли и цари этого мира передрались между собой за право обладать теми богатствами».
Мысли, словно злые мухи, назойливо атаковали мой мозг. За те несколько секунд, что я лихорадочно переваривал полученную информацию, матриарх молча стояла, переминаясь с ноги на ногу. «Да...» Наконец пришел я в себя. «Задала ты мне задачку. Теперь не знаю, радоваться мне или горевать. Войну со всем миром я сейчас не потяну». Матриарх лишь пожала плечами, мол, тайны я с тобой поделилась, а ты уже сам думай, как ей распорядиться.
«Кстати», — нахмурился я, — «а почему сами не воспользовались таким богатством?»
Старуха сокрушенно покачала головой. все настолько плохо?»
«Я этого не говорила», — возразила она. «Просто чтобы добраться до тех мест, нужно хорошо подготовиться».
«Не забыл, где были поставлены эти стражи?» «Правильно, на границе с бездной. А теперь представь, что за твари там обитают. Не мне, старухи, с ними тягаться».
Спрашивать, откуда у нее такая информация, я не стал. Это было бы уже слишком. Да и в искренности ее слов я не сомневался. С такими вещами не шутят. В момент заключения договора великая система обязательно покарает лжеца. Осталось теперь решить, нужен ли мне этот договор. Попросить время на обдумывание? Нет, моя интуиция явно против этого шага. Что-то мне подсказывает, как только заговорю об отсрочке, старуха исчезнет. А может, это и к лучшему. Мне действительно не нужны проблемы с гномами. Приютить их врага — не самое лучшее решение. Кроме того, мне еще предстоит пободаться с местным правителем, доказывая право собственности на эти земли. Скажу больше. Предложи мне старуха что-то менее существенное, скорее всего, я бы отказал ей. Но баг ее побери! Она как будто это предвидела и предложила то, от чего невозможно отказаться. И я не откажусь. «Ты сделал что?» — почти хором спросили меня лисички. В их взглядах было все — недоумение, растерянность, недоверие, испуг и, как ни странно, восхищение. Заключил договор крови о союзе с родом каменных сердец и позволил им жить на земле ордена, — спокойно повторил я. «И как это было?» — неожиданно спросил Оникс. «По сути, та же клятва», — пожал плечами я. «Разница лишь в том, что великая система взяла у нас по капле крови, а потом в наших руках появились одинаковые свитки». Сказав это, я показал им небольшой магический сверток. Пока мои телохранительницы изучали текст договора, я вспоминал реакцию слепой старухи. Судя по тяжелому вздоху, она до конца не верила, что мы сможем договориться. Похоже, своим решением я ее все-таки смог удивить. Уже перед уходом она выдала мне специальный амулет, с помощью которого я в любой момент мог призвать ее, и, попрощавшись, растворилась среди камней. «Разве кобальды не враги гномов?» — наконец подала голос Эмбер. «Ты же хотел посетить их королеву, или планы изменились?»
«Тоже, как и я, сразу подумала о конфликте с гномами».
«Пусть себе враждуют», — уверенно возразил ей Оникс. «Гномы далеко, а кобальды вон, за каждым камнем сидят. Мы так на них маны не напасемся».
Не дожидаясь ответа старшей сестры, пятнистая посмотрела на меня. «Уверена, наш магистр знает, что делает».
«Так и есть», — заверил ее я.
«Но подробности потом. Сейчас нам нужно подготовиться к новой встрече. Перед уходом старуха сообщила мне, что сюда направляется отряд гномов-разведчиков».
Подданные подгорного короля оказались менее расторопными, чем кобальды. Отряд разведчиков появился у стен замка только на четвертый день после ухода матриарха пещерников. За это время нам удалось нормально подготовиться. В первую очередь я переправил из Лесограда отряд из двух десятков лесолюдов, пятеро из которых были мастерами ловушек. Следующие три дня мы их практически не видели. Они пропадали в окрестностях, ремонтируя вышедшие из строя капканы и ловушки. Остальные обживались на новом месте, готовясь к встрече с гномами. В общем, когда у наших стен появился отряд из трех десятков гномов, двое из которых были магами 26 и 32 уровней, источник замка был полон под завязку. Дабы случайно не навредить нашим потенциальным союзникам, мне пришлось деактивировать большинство полевых ловушек, благодаря чему гномы подошли почти вплотную к стенам. Должен заметить, коротышки вели себя довольно беспечно, я бы даже добавил по-хозяйски. Мои бойцы это тоже заметили. Особенно их поразило то, с какой уверенностью гномы расположились прямо на первой линии наших магических капканов. Наблюдая за тем, как разведчики разбивают лагерь в том месте, где у нас находилась ловушка с ядовитыми парами, я в который раз порадовался тому, что вовремя деактивировал ее. Не хватало еще заиметь конфликт на ровном месте. Поведение гномов сбивало с толку. Они видели закрытые ворота замка, не могли не заметить лучников на башнях и ровный строй големов на стене, но вместе с тем они не совершали попыток подойти поближе и заговорить с нами. Я же, в свою очередь, решил вести себя аналогичным образом, чтобы ни в коем случае ничего не испортить.
хотя, по сути, как хозяин этих мест, был в своем праве. Объяснение столь странному поведению гномов я получил в середине ночи, когда из дозора вернулся Обжора. Он-то и сообщил мне, что к замку приближается еще один отряд, более многочисленный, чем первый. Кроме того, Харн учуял магов, а еще он увидел несколько крупных рогатых зверей, запряженных в тяжелые повозки. Врать не буду, эти странные повозки не давали мне покоя до самого прибытия второго отряда. А через два дня мое любопытство, наконец, было удовлетворено.
В повозках гномы везли разобранные осадные машины.